Отдел второй. Вступление Господа Иисуса Христа в дело открытого служения на спасение рода человеческого. Глава 4. Проповедь Иоанна Предтечи в пустыне, крещение Иисуса Христа, удаление Его в пустыню и искушение от дьявола. Когда в отдаленном Назарете приходило к концу богочеловеческое возмужание Спасителя, в окрестностях Иерусалима в таком же уединении уже созрел тот ангел, который по предсказанию пророка Малахии должен был приготовить путь ему. Сын праведных Захарии и Елизаветы, Иоанн, воспитавшись под благотворным влиянием своих благочестивых родителей, с детства проявил склонность к уединению и отшельничеству и, достигнув возмужалости, избрал окрестные пустыни своим любимым местопребыванием. Этот дух отшельничества находил поощрение и в самом состоянии иудейского народа в то время. Это было поистине тяжелое время для избранного народа. Властолюбивый Рим, на время терпевший призрачную независимость Иудеи под главенством ее царей, теперь окончательно наложил на нее железную руку своего самовластия и, низложив сына Иродова Архилая, отдал Иудею под власть чисто римского управителя, так называемого прокуратора, находившегося в свою очередь под начальством другого высшего сановника, префекта сирийского. Вместе с водворением римского владычества стали вводиться и римские порядки, которые, как языческие, казались иудеям нестерпимейшим попранием всех наиболее дорогих им преданий. Сильный римский отряд окончательно занял башню Антониеву, примыкавшую к храму, и грозный вид этих язычников омрачал душевное спокойствие всех посетителей храма. Расставленные по отдельным городам отряды римских воинов обременяли народ постоями и различными вымогательствами. Налоги росли, а введенная римская система сбора их посредством откупщиков или мытарей способствовала образованию среди народа целого класса беззастенчивых хищников, которые наживались за счет бедствия народного, вызывали раздражение и противодействие. По местам уже появлялись шайки повстанцев, которые, отказываясь платить кесарю налоги, возводили этот отказ в степень священного долга для каждого истинного израильтянина, и, восставая против римлян, тем самым вносили еще большую тревогу и смуту среди мирного населения страны. Неудивительно, что при таком тяжелом состоянии народа в нем проявлялась склонность бежать в пустыни, чтобы там, вздохнув на свободе, облегчить свою утомленную душу уединенной беседой с Богом и пламенной мольбой о скорейшем пришествии Избавителя. И вот среди этого общего томления в одной из самых диких пустынь раздался голос нового великого пророка, молва о котором быстро пронеслась по всей стране. Это было в 15-й год царствования второго римского императора Тиверия в управлении Иудеей прокуратором Понтием Пилатом. Со времени Малахии пророчество совершенно прекратилось среди избранного народа, который в течение целых столетий принужден был черпать религиозно-нравственные силы исключительно в законе и предании. Народ настолько свыкся с этим состоянием, что он уже и не ожидал появления новых пророков, а ожидал лишь вторичного появления Илии как непосредственного предтечи Мессии. И этот Илия как бы явился теперь в лице Иоанна. Строгий Назарей, Иоанн явился в пустыне не только в духе и силе Илии, но и походил на него всей своей внешностью и всем образом жизни. Подобно своему великому прообразу, он носил грубый плащ из верблюжьего волоса, стягивавшийся кожаным поясом, и питался самыми скудными дарами пустыни, диким медом, кое-где встречавшимся в малодоступных щелях скал, и акридами, в современной версии акриды корни растений, то есть высушенной на солнце саранчой. Еще и доселе употребляемые в пищу бедуинами, особенно в голодные годы. Появление такого пророка невольно должно было обратить на него всеобщее внимание, тем более что проповедь его касалась самого жизненного вопроса времени пришествия Мессии. «Покайтесь, — проповедовал Иоанн, — ибо приблизилось Царство Небесное». И на этот призыв отовсюду собираться стали к Иоанну все труждающиеся и обремененные, желавшие в проповеди новоявленного пророка найти облегчение своей совести, оттяготевшего на ней бремени грехов и сомнений. Движение было настолько всеобщим, что к Иоанну приходили даже высокомерные фарисеи и вольнодумные саддукеи, буйные воины и хищные мытари, и все они с умилением выслушивали наставления и грозное обличение от сурового пророка. Местом его проповеди было необитаемое пространство пустыни, которое тянется на юг от Иерихона и бродов Иордана к берегам Мертвого моря. В скалах, нависших над узким проходом, ведущим от Иерусалима к Иерихону, скрывались разбойники. В камышах, окаймляющих воды Иордана, еще водились дикие звери и крокодилы. Но это не страшило народ, который толпами стекался сюда послушать небывалого пророка. И слово этого пророка гремело подобно молоту, разбивая самое кремнистое сердце, жгло подобно пламени, проникая в сокровеннейшие помышления. С истинно пророческой резкостью и прямотой он обличал сборщиков податей за их вымогательство, воинов за их насилие, за бесчестность и недовольство, богатых саддукеев и знатных фарисеев за бездушие и лживость, которые сделали их ехидными порождения ехиднина. Ко всему народу он обращался с предостережением, что глубоко он заблуждается, когда всю свою надежду на спасение возлагает на свое происхождение от Авраама, будто бы освобождающие его от всякой дальнейшей обязанности употреблять особенные усилия для достижения спасения. Бог, сотворивший Адама из земли, может и из камней воздвигнуть новых чад Аврааму. Поэтому, чтобы быть истинными сынами Авраама, достойными унаследования данных ему обетований, они должны искренно покаяться и сотворить достойный плод покаяния. И это особенно необходимо было теперь, когда все предвещало, что приблизилось исполнение времен. Настал час пришествия давно ожидаемого Мессии. Эта проповедь потрясала сердца слушателей, которые поэтому охотно принимали введенный Иоанном обряд крещения, служивший видимым знаком внутреннего покаяния. Этот обряд неизвестен был Ветхому Завету и составлял видимое преддверие Нового Завета. Правда, в Моисеевом законе предписывались различные омовения и очищения, и вода в древности служила общеизвестным символом очищающей силы. Но Иоанн придал крещению более глубокое значение, именно в смысле символа внутреннего очищения и обновления всего нравственного существа. И в этом смысле именно это крещение покаяния преобразилось впоследствии в крещение спасения. Пораженный всем этим народ спрашивал: «Кто же этот великий пророк и проповедник? Не Илия ли это, или даже не Христос ли?» Даже Синодрион, пораженный слухом о проповеди и действиях Иоанна, отправил к нему особую депутацию с этим именно вопросом. Но Иоанн отвечал, что он не Христос, не Илия и не пророк, а просто глас вопиющего в пустыне, простой предшественник и провозвестник того, у которого он недостоин развязать ремня сапог, который будет крестить не водою, но Духом Святым и огнем, и уже держит лопату в руке своей, чтобы очистить гумно свое, собрать пшеницу в житницу, а солому то есть всех непокаявшихся к его пришествию, сжечь огнем неугасимым. Послушать проповедь Иоанна и принять от него крещение и покаяние приходили даже жители отдаленной Галилеи, и между ними явился Иисус, который был в это время лет 30 от роду, в полном расцвете своей безгрешной возмужалости. Иоанн был ему родственник, но обстоятельства жизни совершенно разделили их между собой. Иоанн провел свое детство в доме своего благочестивого отца-священника, жившего в одном из священнических городов, Юте, в южных пределах колена Иудина, близ Хеврона. Иисус же жил в полнейшей отчужденности в плотницкой мастерской своего нареченного отца в Галилее. Когда он впервые пришел на берега Иордана, то Иоанн Предтеча, по его собственному заявлению, не знал его. Но сама внешность его поразила и пленила душу Иоанна. Для других он был непреклонным пророком. Смело укорял царей, строго изобличал фарисеев, но в присутствии этого таинственного галилеянина сурового пророка пустыни объял непостижимый страх. Когда Иисус просил Иоанна крестить его, то великий пророк смутился пред таким безграничным смирением того, в ком он сразу узнал ожидаемого Мессию, и благоговейно сказал ему: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» И на это выражение смирения и благоговения со стороны Иоанна последовал ответ Иисуса: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Крещение от Иоанна не было, собственно, таинством, а только подготовительным символом духовного возрождения. Иисусу, как начальнику Нового Завета, надлежало пройти и эту подготовительную ступень к его общественной деятельности, чтобы сразу наметить тот путь, по которому пойдет он в своем служении. Как безгрешный человек, он не нуждался ни в каком очищении, как это было с другими людьми, поэтому и крещение это означало для него лишь исполнение правды, как она указана была волей пославшего его. После такого разъяснения Иоанн крестил его. И когда Иисус вышел из воды, се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Так в крещении Иисуса торжественно проявилось участие всей Святой Троицы, во имя трех лиц которой и совершается христианское крещение как таинство. Крестив Иисуса и исполнив таким образом главную цель своего служения, Иоанн продолжал проповедовать покаяние после этого. А Иисус, переполненный в своем человеческом духе мыслями и чувствами касательно предстоявшего служения, искал на время уединения, чтобы побыть наедине с Богом и подготовиться к великому делу. От вод Иордана он был возведен духом в пустыню, где и пробыл в течение 40 дней. Там он подвергся искушению от дьявола. Как некогда в саду Эдемском дьявол подверг искушению невинного, только что созданного безгрешным человека, и погубил его, так исконный человека-ненавистник не мог вынести пребывание безгрешного человека и теперь в пустыне, и также попытался погубить его. Но если в саду Эдемском его злобное лукавство восторжествовало, то теперь оно должно было понести окончательное поражение и посрамление. Христос победил дьявола и тем дал нам непреоборимое оружие против всех его козней. Коварная злоба исконного человека-ненавистника измыслила три формы искушения, которыми особенно затрагиваются немощные стороны человеческого существа, именно угождение плоти, самомнение и властолюбие. И с этими тремя искушениями дьявол и приступил ко Христу. Подобно своим ветхозаветным прообразам Моисею и Илие, также удалявшимся на время в пустыню и подвергавшимся там сорокадневному посту, Иисус Христос ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. Этим моментом человеческой немощи и воспользовался Искуситель. Приступив к безгрешному Богу человеку, Искуситель обратился к нему с лукавой речью: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Муки голода чувствуются тем сильнее, если они поддерживаются добавочными терзаниями живого воображения. А как раз перед глазами Иисуса лежали камни, которые удивительно похожи на хлебы, и по преданию были именно окаменелыми хлебами жителей Содомского Пятиградия, некогда навлекшего на себя страшный гнев Божий. Указывая на сии камни, дьявол рассчитывал также успешно затронуть чувственную немощь Иисуса, как он затронул ее некогда в первых людях в раю. Вместе с тем искушение это прикрывалось множеством самых лукавых извивов мысли. Израиль также много страдал от голода в пустыне, и там, в его крайней нужде, Бог питал его манной, которая была как бы ангельским хлебом с неба. Почему же Сыну Божию также не снабдить себя пищей в пустыне? Ведь Он может сделать это, если только захочет, и почему же Он медлит? Если ангел указал жаждущей Агари источник, если ангел показал пищу голодающему Илии, то зачем ему ждать даже услуги ангелов, когда такая услуга не нужна? И когда, если бы только он захотел, ангелы с радостью стали бы служить ему? Но последовавший ответ сразу разбил лукавую логику искусителя. Ссылаясь на тот же самый урок, который вытекал из славнейших изречений Ветхого Завета, Спаситель отвечал: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Этим ответом наносился решительный удар господству плоти в человеке и показывалось, что человек отнюдь не исключительно плотское существо, а, напротив, существо, которое всегда может торжествовать над немощами плоти. Кто думает, что мы живем только хлебом, тот делает заботу о хлебе главной целью своей жизни, на добывание его тратит все свои силы и станет жалким и мятежным, когда даже на время будет лишен его. Не ища другой, более возвышенной пищи, он неизбежно будет томиться голодом даже посреди ее. Но кто сознает, что человек живет не хлебом одним, тот не будет терять из-за нее того, что делает жизнь наиболее дорогой и священной. Исполнив свой долг, он будет уповать на Бога в отношении всего необходимого для тела, с большим усердием и тщанием будет искать хлеба небесного и той воды живой, испивший которой не возжаждет вовек. Такой ответ показал искусителю, с кем имеет он дело. Поэтому с изумительной ловкостью, подделываясь под обнаруженное Христом настроение духа, он уже пытается искусить его на этом именно безграничном уповании на Бога. Потом берет его дьявол во святой город и поставляет его на крыле храма. Со стороны своей низшей телесной природы Христос оказывается на время как бы в полной власти дьявола, который распоряжается его телом с такой произвольностью. Но тем сильнее терпит искуситель поражение от Духа Христова. Неизвестно, какое именно разумеется крыло храма. Может быть, кровля царского притвора на южной стороне храма, которая обрывисто смотрела в глубокую долину Кедрона с такой страшной высоты, что, по описанию Иосифа Флавия, у всякого, осмеливавшегося глядеть вниз, от зияющей пропасти кружилась голова, а, может быть, кровля притвора Соломонова, с которой, по преданию, был сброшен вниз на двор святой Иаков, брат Господень. Та и другая были одинаково пригодны для цели Искусителя возбудить в Иисусе гордость самомнения. Если он действительно Сын Божий, то отчего ему не броситься с этой головокружащей высоты вниз, чтобы перед целым городом сразу же доказать свое божественное достоинство и тем оказать содействие своей цели? Что касается личной его безопасности, то как Сын Божий он вполне может рассчитывать на помощь ангелов, ибо написано: «Ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Не будет ли все это превосходным доказательством безграничного упования на Бога и исполнения пророчества? Искушение было задумано тонко и глубоко. В подтверждение его дьявол сослался даже на Священное Писание. Но это искушение оказалось бессильным перед лицом безгрешного человека. На все извивы лукавой лести Христос спокойно ответил: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Потерпев неудачу на искушении телесной немощи и духовной гордости, дьявол сделал последнюю отчаянную попытку соблазнить Иисуса призраком безграничного самовластия над всеми царствами земли. Возведший его на высокую гору, дьявол развернул перед взорами Иисуса волшебную картину всех царств мира во всей славе их и сказал ему: «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Дьявол знал, что Христу, как Спасителю мира, предстояло страшное поприще уничижения и страданий, перед которыми невольно должно было содрогаться его человеческое сердце. Между тем, всего этого возможно избегнуть для него и сделаться тем именно грозным мессией-завоевателем и властелином всего мира, каким его ожидало видеть большинство иудейского народа. Отчего ему не выступить в этом именно последнем виде? И все это будет, если только он поклонится Искусителю. Но в этом искушении дерзость сатаны приступила всякие пределы, и Христос победно ответил ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Так родоначальник новозаветного человечества нанес первое поражение исконному человеконенавистнику, показав ему, что время царства его миновало, и наступало царство благодати Божией на земле. Хотя дьявол и впоследствии делал попытки искушений Христа, но теперь на время должен был оставить его. И се ангелы приступили и служили ему.